Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня за Божественной литургией мы читали евангельское чтение от Матфея, 77-й зачало, в котором приведена притча, сказанная Господом нашим Иисусом Христом. Вообще, почему притчи? Просто почему Господь говорил притчами? Ну, во-первых, причина была такая, что яркий рассказ какой-то, применительный к нашей жизни, он запоминается быстрее. Во-вторых, люди, которым эти глубокие истины, духовные глубокие истины открывались через притчу, через эти рассказы, они могли не запомнить сразу, не понять, о чем речь идет, а в виде яркого какого-то рассказа такого иносказательного это запоминалось быстрее и передавалось впоследствии без искажений. Потому что короткий рассказ, в общем, передавался быстрее, запоминался быстрее человеку. Ну и в-третьих, причина была та, что помимо какого-то божественного откровения, помимо поучения, показывалась связь физического мира и духовного. То есть, что любое событие в нашем физическом мире, оно откликается и сказывается на нашем духовном состоянии, на нашем впоследствии пребывании в вечности. Поэтому короткими, казалось бы, простыми рассказами Господь передавал очень важные глубокие истины, о которых люди впоследствии могли вспоминать этот рассказ, коротенький, вспоминать, искать в нем скрытый смысл и, в общем-то, постоянно пребывать в каком-то богомышлении. Так вот, притча о том, что некий царь призвал состязаться в словесех, то есть призвал своих рабов, состязать и сосчитать. То есть он сосчитался с рабами своими, сосчитался о том, кто ему сколько должен. Среди всех призванных к царю был один человек, который задолжал ему очень большую сумму. По тем временам это, в общем-то, сравнимо. Здесь маталант приводится такой термин. Ну, нам это ни о чем не говорит, но талант — это была мера веса. Причем мера веса драгоценных камней или мера золота. То есть он тму талант, это где-то порядка 10 тысяч талантов должен был, то есть вес золота. Ну, наверное, чтобы по нынешним временам сравнить, это десятки миллионов долларов, скажем так вот. Такая сумма огромная. То есть вообще, ну, такая сумма неподъемная, наверное, даже и для богатого человека. Призвал его, потребовал от него вернуть долг. Человек знал, что отдать нечем, о чем он и сказал царю, и царь, в общем, прогневался на него, справедливо прогневался, потому что сроки давно вышли. Он велел продать этого человека в рабство, продать его жену, продать его детей, имение, все, что он имел, и хотя бы частично купить то, что он должен. Человек, поняв, что он теряет, в общем-то, весь смысл жизни, теряет всю свою семью, он упал на колени, взмолился к царю и попросил его немного подождать, что он соберет, в общем-то, деньги и постепенно отдаст ему должное, воздаст должное царю. Царь внял его. В общем-то, увидел его скорбь, увидел его смирение, внял его просьбам и решил простить ему вообще этот долг. Ну, простил. Говорит, иди, в общем-то, я прощаю тебе твой долг. И человек, окрыленный тем, что его простили долг, полетел как на крыльях. Вы представляете, какая тяжесть. Вот, наверное, у каждого сейчас есть какие-нибудь долги, ипотеки или что-то еще. И вот тебе вдруг простили все, и ты летишь домой как на крыльях. И по пути он неожиданно встречает своего должника, Клеврета. Ну, это как должник, то есть тот, кто ниже него по чину, который задолжал ему всего 100 пенис. Это Господь таким образом показывает, то есть несоизмеримость того, что простил царь, имеется в виду, конечно, Господь наш, то есть здесь все, смысл лежит на поверхности. То, что простил Господь, царь в виде царя простил этому человеку, и то, что пытается взыскать только что прощенный должник со своего клеврета, с подчиненного ему, какие-то 100 пенис. Это, допустим, миллионы долларов и, ну, грубо там, я не знаю, ну, 1000 рублей. Представляете, вот несоизмеримость какую-то, да? То есть прощенный решил еще обогатиться за счет того, кто ему должен. Тот должник также упал перед прощенным должником на колени, взмолился к нему, ну, прости, говорит, ты мне эту 1000, ну, 100 пенис на то время, эти мелкие монеты. Прости, я не могу сейчас тебе отдать. В общем, те же самые слова, что он только что говорил царю, прощенный должник. Но этот прощенный не внял его просьбам, в общем-то, бил его, повалил на землю, начал душить даже, убивать практически. Ну, подумал, что убив, он ничего от него не добьется, он просто повел его, общем, к стражникам, и его бросили в темницу до тех пор, пока он не отдаст. В этот момент стражники царя, сопровождавшие этого прощенного должника, они видели эту несправедливость. По стражникам здесь еще подразумевается, то есть сразу можно соотнести, что здесь, по всей видимости, ангелы Господни. То есть если Господь в виде царя простил должнику, этому человеку, его долг, то здесь ангелы небесные, которые сопровождают нас все время в нашей жизни, они все видят, все наши поступки, все неблаговидные наши поступки. Они видят, и они полетели, поспешили к царю, и, в общем-то, донесли ему, что как же так, только что прощенный тобой, совершил такую несправедливость по отношению вот, и к другому человеку из-за мелочи. Царь прогневался, призвал к себе опять этого прощенного должника и высказал ему, справедливо высказал свой гнев: не я ли тебе только что простил такие деньги, в общем, такой твой долг, а ты не смог простить малого. И прогневавшись, в общем, справедливо прогневавшись, потому что иногда на людей, согрешивших, уже ничего, кроме наказания, не действует. И он наказал его, бросив его в темницу до тех пор, пока не отдаст он долга своего. Смысл, опять же, в том, что как он мог отдать, если он не мог на свободе вернуть свой долг? Как он мог отдать, находясь в темнице, в яме, в долговой, в этой сиде? Опять же, под этой темницей, долговой ямой подразумевается, конечно же, ад. Куда душа, не отдавшая долги за эту жизнь, а мы все в долг живем, все Богу должны. Мы не отдадим эти долги. Если мы до своей смерти не сумеем отдать эти долги, мы будем вергнуты в гиену огненную, которая не есть сказка, а на самом деле это все есть. Так вот, смысл в чем? То есть долги, наши долги перед Богом, долги не есть просто, допустим, мы просим не просто отпущение грехов, наших долгов. Долги – это дела любви, то есть то, что мы должны, то, что мы можем делать в этой жизни – это дела любви. То есть вера без дел мертва есть, мы все это знаем. И эти дела любви мы обязаны просто творить. То есть это то, что мало, и то, что нам доступно. Каждый в меру своих сил мы обязаны творить дела по отношению к ближним. Потому что Господь Бог нам уже дал такое сокровище в этой жизни, что мы ничем не можем отплатить, только Он будет смотреть на наше поведение по отношению к нашим, должникам, не должникам, по отношению к нашим ближним, и будет смотреть, как мы можем просить какую-то мелкую обиду, какой-то долг, может быть, скромный, может быть, нескромный, каждый в меру своих сил. Почему, собственно, обида возникает на ближнего? Это скрытая гордость, уязвленное самолюбие, то есть мелочь какая-то, если тебе наступили на ногу в автобусе, ты до такой степени прогневался, что готов там голову открутить прямо в автобусе, или тебе должны большую сумму денег, и ты ее прощаешь, или кто-то там тебя оскорбил очень сильно, а человек может даже, подумаешь, там сказали. То есть гордость у нас, самолюбие в разной степени уязвлённо бывает, но у всех оно есть. Это как сердце человеческое, это ведь такая тайна, в общем-то, и душа там гнездится. Только поверх, мы себе всеми, возможно, кажемся, особенно после службы, такими мирными, умиротворенными. Вот как по поверхности моря, допустим, все гладко и в штиль, ничего нет, а в глубине там плавают гади морские, их же не числа, и чудовища морские, чего там только нет в этой холодной глубине. И не дай Бог нам эту глубину сковырнуть себе. Мы даже не знаем, что там гнездится в своем сердце. Мы свое сердце сами не знаем. Потому что, может, такие жизненные обстоятельства нас подвигнуть на неблаговидные поступки, и мы сами о себя не будем ожидать. То, что мы сами о себе представляем, это не мы есть. Господь нас знает, Господь сердцевед, а мы свое сердце не знаем. Так вот, о самолюбии. Святой Иоанн Лествичник говорил, что про гордыню, про самолюбие, что если с самолюбием и с обидами не бороться, то может перейти в злопамятство. А злопамятство – это такая страсть нехорошая. Она разъедает человека. Как говорил Иоанн Лествичник, что это ржа души, то есть ржавчина души, червь ума, отчуждение любви, посрамление молитвы. То есть можно даже в таком состоянии молиться, и молитва будет посрамлена. То есть она не будет услышана Богом, и более того, ты эту молитву вот в таком состоянии ты можешь просто искать своими словами, своим отношением при этом к молитве. ты просто можешь в осуждении себе молиться. Это великий святой человек так говорит, и это на самом деле есть. Вот если подумать, что вот это злопомнение, злопамятство, насколько оно разъедает нашу душу, как ржавчина. То есть мы можем настолько погрязнуть в этой обиде, будем ходить сами себя грызть. А ведь люди могут в виде наших отношений, нашей обидчивости, могут и специально, как вот куры, бывает, расклевывают там больную птицу, начинают ее клевать в одно место, увидят, где-то кровь, и клюют, и клюют. Люди будут специально так делать, подгоняемые бесами, конечно. Будут клевать в это больное место, и человек сам себя будет распалять, и люди могут помогать злые в этом деле. И, в общем, распалить себя до такой степени, что может отпасть от Бога совсем. Так вот, закончить надо тем такой мыслью, что сегодня мы пришли к причастию. Причастник, поздравляю всех еще раз с причастием, с принятием честных даров. Господь через эти дары нам, в общем-то, уже вот сейчас подал великую свою благость. Как сохранить эту благость себе, это уже от нас зависит. Вот мы уже можем выйти из храма, ну вот опять же, на кого-то обидеться, да в храме даже кто-то толкнул, уже все. И вот этот мир с души, он уже улетел. Уже улетел, уже какая-то обидка пришла небольшая, там где-то дальше начало разъедать. Так вот, надо эти обиды, мы не можем не обижаться, но по нашей греховности, по нашей греховной природе мы не можем не обижаться. Просто единственное, что надо эти мысли сразу же гнать от себя. Бороться с этими мыслями, гнать от себя эту обиду, чтобы она не переросла в злопамятство, чтобы мы не заимели себе такого врага, про которого будем зло думать на протяжении там, суток, месяцами, годами, и, может быть, пройдет десяток лет, и мы все будем эту обиду помнить, а человек, который тебя обидел, уже давно про это забыл. То есть мы себя заплюем и вгоним в грех именно своим грехом, своим злопомнением. А человек, нас обидевший, не придал этому значения, ну, сказал и забыл, у него другие заботы появились. Вот, дорогие братья и сестры, давайте все-таки хранить себе вот этот дух, который нам был преподан Господом нашим через причастие. Давайте прощать врагам нашим мелкие обиды, крупные обиды в меру своих сил, чтобы когда мы придем перед лицо Бога, перед лицом Царствия Небесного, чтобы мы не увидели перед собой груду непрощенных наших долгов, и чтобы Господь не сказал нам «отойдите от меня, я не знаю вас», и чтобы мы могли хотя бы чем-то оправдаться, как человек, простивший мелочи, и Бог, соответственно, по своей милости простит нам многие наши прегрешения, которые мы в этой жизни, увы, допускаем. Спасибо всем, Господи, доброго здоровья.